Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня воскресный день, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь предложила нам повествование из Святого Евангелия о том, как Господь исцелил 10 прокаженных мужей. Входя в одно селение, повествует Святой Евангелие, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Нам всегда надо неповерхностно всматриваться в каждое место Евангелия и Священного Писания вообще, а глубоко вдумываться, что происходит в этом месте повествования, особенно когда это касается каких-либо деяний или слов возлюбленного нашего Спасителя, Господа Бога Иисуса Христа. Ибо все внешние события, исцеления, чудеса имеют глубокий внутренний духовный смысл. Они не только проявляют божество Господа нашего Иисуса Христа, Его дивное милосердие и сострадание к падшим грешным людям, но и имеют самое прямое отношение к нашей внутренней духовной жизни. И поэтому все виды болезней, какие только отражены в различных местах Священного Писания, от которых Господь исцелял грешных людей, они имеют как бы по своему виду и соотносятся к духовному заболеванию соответствующего вида. Скажем, одержимые по телу бесами или демонами, иногда даже легионами демонов, это показывает наше духовное заболевание, что мы попали под власть нечистых духов и находимся у них в полном порабощении. Понятно, что слепые телесными очами указывают на нашу духовную слепоту. Также глухие показывают на нашу духовную глухоту, немые на нашу немоту, что мы не можем обратиться с должной молитвой к Господу. Расслабленные или парализованные указывают на то, что мы полностью расслаблены после грехопадения в своей духовной жизни и не способны перемещаться вверх по ступеням добродетелей, если Господь не придет и не исцелит нас. И вот многие другие есть болезни, сухорукие, сахбенные и другие, которые указывались, все они имеют такой же духовный смысл по внешнему проявлению. И вот к числу таких болезней, страданий людей добавляется одна из очень страшных заболеваний, именуемая проказой. Это заболевание, эта болезнь, этот вид страдания стоит в особом ряду по сравнению со всеми другими болезнями. Каждая болезнь тяжела, каждая болезнь неприятна человеку, иногда мучит его очень долго и невыносимо. Но совсем в особом роде стоит болезнь прокажения. И для того, чтобы понять состояние прокаженного человека, особенно в то время, когда Господь ходил по земле, надо обратиться опять-таки к Священному Писанию. И вот в книге Второзаконие, которая было написано святым пророком Моисеем, а еще раньше в книге Левит есть указание в отношении этой страшной болезни или этого страшного недуга. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику, или к одному из сынов его священников». Это было повеление по закону Моисея, обязательно человека, подозреваемого в проказе, приводить к священнику. Ни с какой другой болезнью не требовалось приход к священнику. А с проказой это было обязательно для последователя истинной веры показываться священнику. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Опять в книге Левит повторяется это повеление. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он должен жить отдельно, вне стана жилище его. Так в книге Левит указывается, как люди, которым подтверждалось, что они прокаженные, повелевалось себя вести. Скрывать полностью свое тело, до уст закрываться, предупреждать всех, что он нечист, и жить вне стана. То есть, получая такую болезнь, а в Ветхом Завете такая болезнь считалась особым наказанием Божиим. Люди выходили из обыкновенного хода жизни. Они становились изгоями общества. И хуже, чем быть прокаженным, в то время ничего не считалось. И они составляли как бы особое свое общество, ибо они сбивались в эти кучки, чтобы как-то поддерживать друг друга и просто выжить, доживая до мучительной своей смерти в этой страдающем теле своем. Ибо проказа разъедала тело, иногда куски мяса отпадали от тела, вплоть до костей, и человек умирал в лютых страданиях. И не всегда, конечно, проказа была наказанием за грех. Но чаще всего это было именно наказанием за грех. Мы помним из Священного Писания, из книги Иова, что этот праведник по зависти сатаны, по попущениям Божьим, был тоже подвержен этой страшной болезни на время. И сатана поразил его от пят до вершины головы лютой проказой. И это приведено для того, чтобы мы не судили людей только по внешнему их положению. Ибо один Бог знает, кто получил это за грех, а кто по зависти духов злобы. Но как бы основным понятием того времени было, что если человек прокажен, то это за какие-то тяжкие и особые грехи. Итак, понимая, в каком положении находились эти люди, уже с этим знанием, с этим пониманием, мы переходим как бы в то время и уже с другим настроением, ощущением и состраданием относимся к этим людям. И вот такое малое сообщество из 10 человек, а число 10 в Священном Писании означает какую-то полноту. Мы помним притчу Господа о 10 девах и грядущем женихе. И если это есть сравнение с Царством Небесным, то понятно, что речь идет не просто о 10 отдельно взятых людей, а что под этим видом указываются все души, которые являются невестами Христовыми. И там и шло разделение пополам. То есть 5 было мудрых, 5 юродивых. Здесь 10 прокаженных, но разделение идет 1 к 9. В чем же здесь разделились эти страждущие люди? Мы знаем из опыта жизни, что часто бывает, что людей, разъединенных грехом, соединяет скорбь. Именно скорбь, особенно такая лютая, как болезнь проказы, которая не только физическое страдание доставляла человеку, но и поставляла его в положение презираемого в этом обществе, презираемого людьми, и отвращение у священников, которые знали о каждом случае прокажения, потому что люди должны были в самом начале, как только проказа начала проявляться, обращаться к священникам, и именно по повелению священника этот человек отлучался от сообщества людей и жил особой группой себе подобных. И как бы это было своего рода формой отлучения от церкви тогдашней, ибо эти люди не могли приходить в храм в период своей вот этой нечистоты, ибо проказа была не только физическая болезнь, она почиталась нечистотою. Более того, человек должен был сам свидетельствовать при встрече с каким-то человеком на большом расстоянии, что он нечист. В последующие времена, мы знаем, прокаженные подвешивали колокольчик, и уже по этому звону люди, идя сдалека, знали, что идет прокаженный, и что можно его обойти, а из сострадания оставить продукты питания или какие-то деньги на той дороге, по которой предполагалось должен пройти прокаженный. Ибо только так люди могли оказать помощь. Общение с прокаженными было очень опасно, ибо эта болезнь была заразной, и она могла передаваться другим людям. Это был еще один дополнительный источник мучения, что они были изгоями и из общества, и от церкви, и, по сути, им не было никакой надежды, если только милость Божия, паче чаяния, не коснется их и не вернет их в прежнее положение. И тогда они должны были опять идти к священникам и приносить жертву за свое очищение и благодарность Богу. Но это были редкие случаи. В основном эти люди проживали всю оставшуюся жизнь в лютых мучениях, и там умирали и погребались себе подобными больными, прокаженными людьми. И вот в таком безысходном, тяжелейшем состоянии была маленькая группа, сплоченная из 10 человек. И мы знаем из Святого Евангелия еще один случай исцеления одного прокаженного. И этот случай уместно вспомнить по той причине, что чтобы увидеть разницу вот, в исцелениях, которые Господь сделал этому прокаженному одному и группе прокаженных мужей. Мы помним, что тот прокаженный подошел к Господу, упал в ноги, кланяясь ему, падал ниц, и смиреннейшим образом просил его: «Господи, если хочешь меня очистить, можешь меня очистить». Так умолял Господа этот страдалец. И Господь в ответ на эту смиренную мольбу говорит ему: «Хочу». И тут же он очистился и воздал славу Богу. Так было совершено исцеление этого прокаженного. Здесь мы наблюдаем, иначе происходило исцеление. Они не подошли к Господу. Они стали издали и вознесли Иисусову молитву. Опять со страниц Священного Писания, от лица духовно безграмотных, ничего не знающих, может быть, людей, доносится Иисусова молитва. Так особая форма, неполная, но Иисусова молитва, которую молились этих 10 мужей, громко взывая: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». Вдумайтесь, они впервые увидели Господа. Они не были его учениками, они не слушали его поучений. И они называют его своим наставником. То есть они признали его власть учить, наставлять, и более того, движимые верой от слуха, они искали его, веруя, что он может их исцелить. Если бы этой веры не было, они бы не двигались в сторону этого проповедника, учителя, наставника, пророка, или как его еще тогда почитали люди. Они не знали еще, что в этом человеке в полноте обитает совершенный Бог второй своей ипостасью. И поэтому молитва их была несовершенна. Но поскольку Господь наш принял плоть человеческую и вообще полностью облегся в человека, потому что не только плоть принял, а и душу человеческую, и был совершенным человеком, то он не отвергал молитвы людей, когда они обращались к нему как к пророку, чудотворцу, называя его наставником, учителем, и при этом призывая его имя. Ибо обращаясь к человеческому естеству Господа, они, сами того не зная, называя его Иисусом Спасителем, они обращались и к его божеству, ибо божество и человечество Господа не раздельно и не слиянно. И нельзя отделить одно от другого. И обращаясь к нему как к человеку, мы помним, что он Бог, и обращаясь к нему как к Богу. И обращаясь к нему как к Богу, мы помним, что он одновременно и совершенный человек. И в этом наше великое счастье и радость, потому что он принял все человеческое естество на себя и искупил его, и избавил от тления, от болезней, и от смерти, от греха, и от всего того, что люди получили в наследие от первого Адама. И здесь нужно также увидеть, что прокажение – это и есть как бы видимое следствие внутреннего растления человеческой природы. Еще до смерти, когда тело разлагается, эти люди ходили живыми свидетелями этого разложения. И поэтому они должны были вызывать у людей покаянные чувства. Потому что каждый человек, видя прокаженного или прокаженных, должен был тут же покаянно и сокрушенно размышлять. Ведь мы одно естество человеческое, мы дети одного Адама. Мы все твари Божьи, но у нас одно естество, одна природа человеческая. И если сегодня я вижу, что этот человек страдает этим тяжким недугом, то почем я знаю, что будет завтра со мной? И я подвержен этой болезни, могу завтра заболеть. И так надо размышлять по отношению к каждой болезни, каждой скорби, каждой неприятности, которую мы видим с ближним. И поэтому не радоваться надо его неприятности, не злорадствовать и не проходить мимо, как бы закрывая глаза, а сострадать, милосердствовать и являть посильную помощь или молитвой, или благотворением, или оказанием каких-то услуг, но обязательно проявить, потому что завтра я могу быть поставлен Богом в подобное, а то и в худшее положение. И тогда, в какую меру мерю я, возмерится и мне. Если бы люди помнили заповеди Божии и действовали так, как Бог учил их, то это бы намного-намного облегчило бы нашу земную многоскорбную жизнь, которая часто у людей доходит до каких-то скорбных таких положений, лютых болезней, недугов. И вот эти страждущие мужи возопили Иисусовой молитвой. Тут же молитва была услышана Господом и принята. Но Господь, в отличие от того прокаженного, который пал пред ним ниц и смиренно предложил, если хочешь, можешь меня очистить, здесь не исцеляет их мгновенно, наподобие того, что мы очиститесь. И обратите внимание, что само слово «не исцелитесь», а «очиститесь» говорит о том, что нечистотой называлась эта болезнь. Она была нечистотою. И поэтому и как бы по названию исцеления называлась «очиститесь». Он посылает их к священникам. Это единственный раз за все случаи исцелений, описанные в Священном Писании, когда Господь посылает этих больных к священникам. Идите и покажитесь священникам. Почему Господь посылает их к священникам? Мы уже вспомнили в Священном Писании книгу Левита и Второзаконие, где повторяется повеление в случае проказы обращаться к священнику. Во-первых, эти люди уже были у священников в начале своей болезни. И поэтому Господь повелевает им, чтобы они показались, ибо по очищении люди должны были приходить и получить свидетельство от тех же священников, что они очищены и они как бы должны быть через священство допущены опять в общение со всеми другими людьми. Во-вторых, Господь подчеркивает, что все установления Ветхого Завета были божественного происхождения, что Моисей не выдумал их сам от себя. И как исполнитель своих же собственных законов, Господь не нарушая их, а поддерживая, подкрепляя, посылает их священникам. В-третьих, Господь подчеркивает важность и нужность иерархии и установленное им священство. В Новом Завете произошла лишь замена священства по чину Ааронову, было заменено вечным священством по чину Мелхиседека и самым главным священником, или первосвященником, стал сам Господь Иисус Христос, архиерей вечный. И здесь нужно было тоже глубоко всмотреться и увидеть, посылая их священникам, Господь оставил на их усмотрение, как бы на их духовный рост, на их духовное состояние, кого они воспринимают священников. Тех, которые только могли зафиксировать факт проказы и прогнать от общества людей и от храма, или того, кто может исцелить от любой болезни, в том числе от этой лютой, неисцельной проказы. Это было на их усмотрение. И вот здесь и произошло разделение. 9 человек, которые были иудеями, правоверными, как мы видим из повествования, потому что Господь видел только одного иноплеменника. И один был иноплеменник, самарянин. И интересно пронаблюдать, как эта тяжелая болезнь, эта скорбь соединила несоединимое в обычной жизни. Ибо мы знаем уже из Писания, что иудеи и самаряне не только не сообщались, как об этом и жена самарянка у колодца засвидетельствовала вслух Господа, но они даже находились во вражде, так, что опасно было иудеям без охраны проезжать через самарянские места. И, соответственно, самаряне тоже страдали, когда в одиночку там или какими-то малыми группами попадали в места, населенные иудеями. То есть эти люди жили во вражде. И вот лютая скорбь, проказа объединила людей, которые были как бы идеологическими врагами. Здесь страдание природы объединило людей. И вот, казалось бы, еще больше их должно было объединить исцеление их природы. Нет, увы, только один из 10 правильно оценивает милость Божию. Эту пропорцию мы видим и из Священного Писания. Потому что люди идут к Господу, когда у них горе. Когда они уже понимают, что им некуда деться и некуда ждать помощи. Но что они затем делают? Они даже не воздают должной благодарности своему Творцу, своему Спасителю, своему Искупителю, своему врачу и духовному, и телесному. И просто идут дальше по своим делам, как пошли эти 9 мужей. И только один вернулся и громким голосом славил Господа и благодарил Его от всей души. И он был как раз иноплеменник. Это тоже не случайно. Господь показывает, что люди, в чем-то погрешающие или заблуждающие в каких-то вероучениях, вот, неточно сохранящие, но они могут сохранить живую душу и через скорбь прийти к Богу, взмолиться к Нему, получить милость Его, возблагодарить и выправить свою жизнь по новому завету, по новым заповедям, по тем, как Господь требовал от людей, воплотившись на земле. Это место священного Евангелия читается постоянно во время благодарственного молебна. И поэтому мы должны обратить на это особое внимание, что благодарение Богу есть самая важная часть нашего внутреннего делания, нашей молитвы. И согласно откровению ангелов, данным святым отцам церкви, что Богу угодно, чтобы мы начинали свою молитву со славословия Бога и с благодарения, а затем переходили к исповеданию своих состояний и прошению необходимых нужд духовных и, в последнюю очередь, телесных. Таков порядок, потому что в благодарении нет никакой корысти, а в прошении есть, конечно, корысть. И благодарением сохраняется то, что мы получаем от Господа. Поэтому неблагодарность – это есть вид духовного заболевания, это есть указание на духовную смерть, на полное порабощение человека чувственным, тленным, греховным. И даже в человеческих отношениях мы знаем, что если человек не благодарит за оказанную милость, услугу, за какую-то помощь, то этим он выражает свое отношение, свое состояние, и люди стараются больше не помогать такому человеку, если он оказался неблагодарным. Тем более всесовершенный Бог, который не нуждается, конечно же, в наших словословиях и наших благодарениях, да не подумает кто, что это нужно Богу. Богу не нужны ни молитвы наши, ни поклоны, ни благодарения, ни словословия. Он ни в чем не нуждается. Он находится в вечном блаженстве, в вечной своей божественной гармонии, нам непостижимой и невмещаемой. И поэтому от нас он ни в чем не нуждается. Благодарение нужно нам. Благодарность нужна каждому из нас. И поэтому каждодневно мы должны благодарить Бога за все, что с нами происходит. Проснулись, осенили себя крестным знаменем и возблагодарили Бога, что Он даровал нам еще один день для исправления, для покаяния, для очищения от греховных страстей, для освобождения от порабощения духами злобы, для примирения с Ним, для соединения с Ним, для вкушения великих таинств, принесенных Его жертвою, для пребывания в Его церкви, в Его новой жизни. Также достигнув одра перед сном ночным для отдыха, исповедуя свои грехи пред Богом, мы благодарим Его, что Он терпел нас этот день, что Он нас не отправил в глубину пропасти адской и даровал нам еще эту ночь для упокоения немощи наших. И так благодарим Бога после каждого вкушения пищи. Это неразумно и греховно, если мы потребляем пищу ли, или приобретаем одежду, или имеем кровь, или транспортное средство, или что-то другое необходимое для жизни, и мы за это не благодарим. Также за получение исцеление ли, душевное ли облегчение, или очищение от греховной исповеди, и за каждое другое делание Божие, за милость Божию, проявленную к нам, мы должны благодарить конкретно, искренно, от всей души. И это многому нас научит и будет самой надежной охраной для нашего благополучия, чтобы мы не утратили приобретенную милость Божию. Конечно, одного благодарения недостаточно. Нужно еще глубокое исповедание своей немощи, своего ничтожества, своей греховности, которое привело бы нас к глубокому смирению. И при глубоком смирении, при самоукорении и благодарении сохраняется каждая добродетель или каждая милость Божия, которую мы получаем многократно в течение своей жизни, и часто даже и не знаем, и не понимаем происхождение этой милости, и поэтому должны благодарить не только о том, что мы знаем, и замечаем, и ясно понимаем, а и о всех милостях, неявленных нам явно, которых мы не видим, не понимаем, но в общих словах благодарим о всех милостях Господи, тайных и явных, ведомых и неведомых, так, как учит Святая Церковь и святые отцы Церкви. И если мы так будем благодарить, то мы будем принадлежать числу благодарящих Господа за Его исцеление, а не к числу тех девяти мужей. А то, что это нужно было сделать, сам Господь, как мы сегодня слыхали в Евангелии, напоминает, не 10 ли очистились. Этими словами Господь показывает, что Он все знает, как Бог, и Он знает, что все 10 людей этих очистились от проказы. Да где же 9, что никто не возвратился дать славу Богу, только этот иноплеменник. Итак, этими словами Господь указывает, что это не есть дело нашего произволения, вернуться, дать славу Богу или нет, что это есть дело необходимое, нам же самим крайне необходимое, и мы обязаны вернуться к истинному первосвященнику, которого, в руках которого жизнь наша и смерть, здоровье и болезнь, и все в его святых руках. И поэтому пред кем нам еще смириться, кому нам еще преклониться, как не пред Ним, исповедуя свое повреждение, свое падение, свою немощь, свое духовное прокажение. Если у нас нет телесного, то мы духовно нечисты, мы прокажены, пока грехомные страсти действуют в нас. И надо заметить, что слово «исцеление» в самом корне своем содержит цельность. То есть правильно понимать исцеление нужно так, что это есть восстановление цельности и единства тричастного человеческого существа. Бог триедин, и человек создан по образу и подобию Божию триединым. Грех рассек как всю человеческую природу на отдельных индивидуумов, которые враждуют друг с другом, это грех внес, так и каждое человека внутри рассек на три его части. Ум действует отдельно, принимает греховные помыслы, услаждается ими, и этим наносит великий вред душе, а за каждый греховный помысел, принятый умом, уже идет вменяемость от Бога. Он меняется в грех. И поэтому человеку нужно или равнозначное, равномерное покаяние, а если он не принесет такого в земной жизни, то ему будет равнозначная мука вечности за один греховный помысел, равнозначная мука. Мы же принимаем в течение дня, проследите за собою, сотни, если не тысячи, помыслов. И беда в том, что мы не живем внимательной жизнью. Мы не следим со своими помыслами за движениями своего сердца. Если бы мы приучили себя к внимательной жизни, если бы мы вымолили благодатное внимание в молитве, которое затем высказывалось на всей нашей жизни, а это есть первое действие благодати Божией по-настоящему молящемуся человеку, мы бы и начали вести внимательную жизнь. Без внимания, говорят святые отцы, невозможно преуспеть ни в какой добродетели, ни в каком духовном делании. Все будет всуе, все будет бесплодно, все будет бесполезно. Поэтому основа основ духовной жизни – внимание. И основа основ начинающегося молитвенного подвига, покаянного молитвенного подвига – это внимание в молитве. Если человек внимает словам молитвы, тогда только Бог внимает ему. Если человек не понимает, о чем он молится, да и не рассчитывает он, что Бог его услышит, а тем более исполнит его просьбы, его моления и прошения, это не будет. Только при внимании к себе человек начнет познавать свою порчу, свою погибель, свою духовную проказу, свою расслабленность, свою слепоту духовную, свою глухоту духовную и прочее повреждение внутреннего естества. И тогда он увидит свое расстройство. Он расстроенный. Само слово говорит, что он, корень слова «три». Он на три части разделен грехом. Ум принимает нечистые помыслы, как мы сказали. Душа живет греховными вожделениями, греховными страстями. Есть душевные греховные страсти. И дух человека на гордости опирается, на самолюбии. Он мертвым сном спит в отношении к Богу, если человек полностью не признает бытие Бога, не верит в Него. Или, если и признает он умом, рассудком только лишь, что Бог существует, то он не верит Ему как личному Богу, либо не верит в Его милость, милосердие, промысел, Его всеведение и многие другие качества и способности, которые ум человеческий вместить не может. Человек просто не верит, что Бог все знает, все видит, что Бог не лжет, когда говорит, что люди будут наказаны вечными мучениями или за добродетель, за принятие его новой жизни, будут введены в жизнь вечную. Они не верят этому своим духом и поэтому живут в падшем естестве по стихиям этого естества, по руководствам бесов, которые желают людям только погибели, только вечных мучений, чтобы разделить с ними, осужденными на вечные муки, бесами и демонами. Поэтому мы сами должны внимать своему спасению. Мы должны познавать свое падение. Мы должны познавать свою погибель. Познание идет только через понуждение себя выполнять заповеди Божии. Если мы по-настоящему будем понуждать себя исполнять заповеди Божии, которые все сходятся в одну заповедь о покаянии и молитве, для покаянной молитве, особенно молением именем Господа Иисуса Христа, как мы видим, прокаженные дошли от скорби до этой молитвы, и у них достаточно было веры, чтобы вымолить у Господа исцеление, но этого недостаточно для дальнейшего продвижения в духовной жизни. Дальше нужно благодарение за каждое преуспеяние, за каждую ступеньку, которую мы, значит, милостью Божией будем достигать в своем духовном шествии. Особенно за это нужно благодарить, этим закреплять и держать. Тогда наша вера будет расти, наше познание самого себя будет расти, мы будем глубже и глубже погружаться в нищету духовную. Мы будем познавать, кто мы на самом деле. Падшее творение, выгнанное из рая, сметаемые метлой смерти в преисподнюю, жалкие, ничтожные, хромые, слепые, убогие, прокаженные, растленные создания, которые нуждаются в исцелении человеческой природы только силою и благодатью Бога, который и сделал это, свершил это, придя на землю, приняв всего человека на себя, соединившись с этим человеком, распялся, принял страшное страдание и смерть на кресте, пролил пречистую кровь во искупление наших грехов, основал церковь, даровал ей жизнь, послав Духа Святаго, и создал эту новую форму жизни, церковь, и призвал всех желающих наследовать жизнь вечную, всех быть с Богом в вечности, и уже в этой жизни примириться с Богом через церковь. Через церковь мы научаемся, через церковь мы оживляемся, через церковь мы воскрешаемся для жизни с Богом, и, находясь в церкви, мы имеем полную надежду быть спасенными, помилованы и наследовать жизнь вечную. Отпадая от церкви, мы превращаемся в мертвую часть, никуда не годную, кроме как для вечного огня. Поэтому мы должны еще раз и еще раз погрузиться во внимательное покаяние, пребывать во внимательной молитве и вести самую внимательную жизнь. Она должна проникать во все наши ежедневные дела, поступки, помыслы, ощущения. Даже движение рук и ног не может быть бесконтрольным. Сижу я, положил ногу на ногу, почему я это делаю, для чего, уместно это, как это выглядит, смиренно это или не смиренно. Мы должны всегда предпочитать смиренную позу, смиренное движение рукой, ногой, головой, смиренное говорение. И все, что только приводит к смирению, к самоуничижению, все это мы должны предпочитать другому. При внимательной жизни будем видеть, как нам это не удается поначалу, как гордость, самолюбие возгосподствует над нами по временам и заставляет нас гордо ходить, гордо держать голову, гордо взирать, гордо говорить, гордо перебивать других людей, особенно старших по возрасту ли, по званию ли, по положению ли, начальников, не говоря уже священников, пастырей. Это великая дерзость и проявление гордыни. При внимательной жизни будем видеть и ужасаться, и тогда у нас появится много грехов, которых можно принести на исповедь. Ибо не ведя внимательной жизни, человек не знает, что ему сказать на исповеди. Он приходит, и да так, вот что-то такое там, да, вот это вроде, вот это. Он говорит несколько грехов, несколько, да, которых он заметил, которые явно уже его обнаружили, себя в нем, и поэтому он о них и может как-то рассказать. Но исповедь — это не есть просто пересказ соделанных грехов. Она тогда так и называлась бы. Рассказ или пересказ, или сообщение, или информация о грехах. Она называется исповедью, потому что человек износит это название грехов, им соделанных, им замеченных и им возненавиденных, с болью, с сокрушением, со стыдом, переживая это. И если он так износит, то они очищаются, сгорают здесь, на исподе, предваряя страшный суд. Если он формально, кое-как износит, они не перегорают. И они остаются в записях у бесов. И они будут опять вспомянуты на страшном суде, как нераскаянные. Потому что он их только рассказал холодно, поверхностно, и то только маленькую часть. Потому что, живя невнимательно, он не контролирует ни своих помыслов, ни своих ощущений, ни проявлений страстей. Он не может в полноте очиститься от этой духовной проказы. Он отшкрябывает один пальчик, а все тело гниет дальше. Все тело – это его жительство во Христе. И поэтому мы должны самым серьезным образом отнестись к своей болезни и к тем богодарованным способам исцеления, особенно исповедь и исповедная молитва. Домашняя, келейная исповедная молитва. Ибо есть две формы исповеди. Одна – таинство церковное, где человек, который приходит на исповедь с ненавистью ко греху, в нем живущему, особенно к тем проявлениям, которые он увидел в течение прошедшей недели или какого-то другого срока. Вот. И обязательно с намерением впредь не грешить, не впадать в эти грехи сознательно, произвольно, а также крайне важно, чтобы человек пришел примиренным со всеми другими людьми и вообще со всей тварью, чтобы он не был в обиде на кого бы то ни было, на обстоятельства, на промысел, на людей, на зверей, там, на погоду, на природу, чтобы он примирился со всеми, кого сам обидел. Это мы знаем из Святого Евангелия, необходимые условия для правильной, богоугодной и плодотворной исповеди и для дальнейшего соединения с живым, невмещаемым, непостижимым, всесовершенным, бесконечным Богом. Ибо мы соединяемся в таинстве Евхаристии с этим великим Богом причащения пречистого тела и пречистого крови. Страшно подумать, что происходит с людьми, если они без внимания к себе, без должного самопознания, а поэтому и без должного сокрушения, покаянных чувств, приступают к чаше жизни. Они могут принять ее во осуждение себе. Поэтому важно, еще раз напоминаю, начать внимательную жизнь. Внимательная жизнь начинается с внимательной молитвы. Поэтому так важно уделять время из нашей суетной жизни на молитву домашнюю, внимательную, когда можно сидя, выполнив правила, можно сидя, можно лежа, полулежа, чтобы тело не препятствовало уже, оно свой долг отдало поклонами, там, крестным знаменем направили. После правила можно упокоить его, но сосредоточить все на духе человеческом, на сердце, на уме, и пытаться посредством молитвы преодолевать рассечение. Это греховное разделение тричастного. Мы никогда своими усилиями не соединим. Поэтому мы никогда не получим настоящего полного исцеления. То есть мы не вернемся в цельность человеческого естества, о котором мы в своем греховном состоянии по падении не имеем и малейшего представления. Ибо человек не может представить, что такое цельность. Он родился падшим, уже разделенным, уже младенец из чрева матери выходит с этим тяжким недугом. Он рассечен грехом на три части. Он лично еще не соделал ни одного греха, но он уже рожден, как потомок Адама падшего, падшим. И поэтому личные грехи только осложняют эту задачу. Надо сначала и их исповедовать, и их очиститься от них, но нужно решить главную задачу жизни – вернуться к цельной природе человеческого естества, к той, какой Бог ее создал. Вот основной смысл исцеления. Все остальные болезни – это частное проявление этого страшного недуга, лютой болезни души. Она болезнует страстями. Страсти оседают на ее трехчастном расчленении грехом. Это на уме, на душе и на духе. И они, эти три части, имеют каждый свои страсти. Есть страсти ума, есть страсти для души и есть страсти духа. И поэтому и врачуется соответственно каждый. И мы, пишут святые отцы, должны каждую страсть, каждый этот подвид греха познать, в себе увидеть, и, умоляя Бога, призывая Его благодать, уврачевать душу свою благодатью Духа Святаго, но борясь с каждой и со всеми страстями. Но в первую очередь начинаем с той страсти, которая на сегодняшний день господствует в нас. Вот та, что особо нас сегодня мучает, чаще проявляется, и мы уже ее явно замечаем, с нее надо начать. Но все они находятся в одной порочной цепи, круговой поруке, так же, как и добродетели. Поэтому, начиная борьбу с одной страстью, мы непременно вступаем в борьбу со всеми страстями. Просто будет по очереди проходить сначала это, потом следующее. Так и добродетели. Взращивая одну добродетель, мы взращиваем весь круг добродетелей, переходя от одной к следующей. И так, взамен греховных страстей, мы должны насадить соответствующие добродетели. Мало победить грех, мало избавиться от воздействия демонов, мало получить исцеление от греховной страсти. Надо обязательно заменить ее противоположной добродетелю. То есть гордость заменяется смирением. И так по каждой страсти есть соответствующая противоположная добродетель. Поэтому не получится только, если будем бороться и очищаться, а не будет другого наполнения. Но все это вместе совершает чудо, дарованное Богом, именуемое покаянием. Покаяние – это великое и чудесное врачевство Господа. Оно даровано нам даже после купели крещения как единственное средство для и исцеления, и очищения, и восстановления тричастного естества человека, и насаждения добродетелей. Поэтому, памятуя сегодняшнее Евангелие, мы не будем осуждать прокаженных людей, духовно ли они прокажены или телесно. Не будем осуждать больных людей, а в наше время как бы духовную, вот эту телесную проказу заменила болезнь, именуемая раком, которая разъедает изнутри чаще всего органы человеческие. Не будем осуждать их, считая, что они за грехи наказаны, и вообще не будем внимательно присматриваться к другим людям, если они к нам не имеют никакого отношения, чтобы избежать суда и осуждения, заповедано Господом. Ибо если мы осуждаем ближнего из своего состояния осуждения, то мы есть антихристы, и спастись нам невозможно никоим образом. Так учат Святая Церковь и святые отцы Церкви. Поэтому как огня будем бояться осуждения. И займемся всецело своим собственным исцелением. Не успокаиваемся, если мы даже увидим, что мы избежали какого-то греха или какая-то страсть у нас умолилась. Воздадим славу Богу за это, но не успокоимся, пока наш ум не соединится с сердцем, пока наша молитва не станет умно-сердечной и душевной от всей души, пока наша тричастная не соединится благодатью Божией. А до этого будем и мы в стане прокаженных, расслабленных, хромых, слепых, глухих и бесноватых вопиять Господу простой, но всемогущей Иисусовой молитвой. Только поправим ее по сравнению с теми, с этими мужами. Ибо для нас Иисус не только наставник. Да, Он наставник. Но Его учение не только учение моральное или учение веры. Он принес нам саму жизнь. И именуется жизнью, путем истины. Но важно, что Он нам принес не только учение, ибо учение не может нас исправить. Нас может исправить только новая жизнь, только благодать Духа Святаго. Поэтому в своих домашних молитвах обязательно вставим и прошение, моление о исцелении своей души благодатью Духа Святаго. Так учат святые отцы. Если мы о чем-то не молим, не просим, этим мы свидетельствуем, что это для нас не важно и не нужно. Мы или имеем это, или не имеем в этом нужды. Поэтому, если мы в домашних молитвах не умоляем Бога о даровании благодати Духа Святаго для исцеления нас от лютых немощей, а именно от легко удобосклонности на грех, от согрешения как бы нехотя, от грехолюбия, грехонравия, от своей духовной расслабленности, и не умоляем также о полном, совершенном исцелении нашей души, не просим сил на то, чтобы впредь не грешить, то мы этого и не получаем. И тогда мы, как белка в колесе, гоняемся за призраком, за мечтой, ибо мы не умоляем о самом главном, о душевном здравии, без которого никто никогда не увидит Господа в вечности. Это самое главное. Для этого даровано покаяние. Для этого все церковные таинства. Ибо даже кровь Христова проливалась во оставление грехов. Значит, мы должны оставить грех, прекратить его делать, прекратить работать страстям, прекратить пресмыкаться пред бесами, пред миром сим, пред тлением, пред прахом, пред земными благами. Не должны они нами владеть. Мы, богоподобны, должны владеть всем. Разумно, мудро, богоугодно, благодаря Бога. Да будет милость Божия с нами, молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых, которые исцелили свое тричастное, которые уцеломудрились, стали цельными, настоящими людьми по новому Адаму. Аминь.